Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней истории в наших тарелках. Это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Уже 4-й сезон. 2,5 года. Идет война, нет ничего важнее и страшнее этой агрессии России против Украины. Но и в эти страшные дни людям иногда нужно оглянуться вокруг, почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к ней продолжаются. И я постепенно согласился с теми, кто 2 года писал мне, что суть еды нужна опять. Так что теперь мы продолжим. Сообщество любителей гастрономических историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/such_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, есть теперь Boosty. Погуглите Boosty «Суть еды» прямо русскими буквами, и все найдется. Присоединяйтесь и туда. Сегодня давайте поговорим про историю очень яркой гастрономической звезды, про важную литературную знаменитость, перед которой склонялись в почтении и восхищении буквально все классики русской литературы в ее золотые и серебряные времена. Про явление, которое казалось таким важным для нас, говорящих по-русски и погруженных в культуру России. Не только культуру словесную, литературную, но и, что называется, цивилизационную. Такую, которая связана с образом жизни людей, с обычаями, с привычками, с обыкновениями. Есть такое важное слово. Так вот, эта штука внесла столько вкуса во всех смыслах этого слова в сам образ жизни и в традиции людей в России. И оно, ну, точнее, она завоевала целый мир яркостью и смелостью своего голоса. Если бывают в мировой гастрономии звезды, которые поют, то это вот как раз она. Сегодня про кулебяку. Каждой хорошей французской булочной, а мне вообще мысль поговорить про кулебяку пришла именно после недавнего посещения Франции. Так вот, в каждой хорошей французской булочной или у каждого traiteur. Traiteur – это, знаете, то, что раньше в России называлось кулинария. Ну, или кулинария, не помню, где там ударение. И это такое заведение, в котором продается готовая еда или полуфабрикаты. Всякие пироги, салаты, разное запеченное мясо, жареные куры, всякие ветчины, какие-то там заливные и прочее, и прочее. Так вот, у каждого traiteur найдется этот экспонат. Написано «кулебяк». Это такой пирог, продолговатый более или менее, иногда довольно длинный, узкий, иногда такой овальный, шириной сантиметров 12-15, из теста, какого-нибудь теста. Бывает слоеное тесто, бывает дрожжевое, бывает такое специальное бриошное тесто французское. Это дрожжевое тесто, но очень-очень сдобное, с большим количеством яиц и масла. Так вот, кулебяк, такой пирог, обычно он с лососем. С лососем и рисом. Не дешевая вещь, но и не самая дорогая. Очень многие это предлагают своим покупателям. Вообще никакой особенной диковины для французского покупателя, да вообще для любого европейца в гастрономическом смысле образованного, тут нет, потому что тут же рядом лежат знаменитые английские пироги. Они обычно круглые, бывают квадратные. Со свининой, с бараниной, с почками. Есть большая культура этих самых пирогов. Когда-нибудь поговорим с вами о них специально. Они из такого довольно плотного обычно теста, похожего на песочное, но в то же время такого немножко слоистого. Ну и внутри богатая мясная начинка, чаще всего в желе особенном. Еще бывают бесконечные французские пате en croûte. То есть паштеты в корочке. Это тоже старая, хорошая французская традиция делать паштеты из дичи или там из оленины, или из кролика, или из утки, или из курицы, или из печенки, или еще из чего-нибудь. И это не просто паштет, такой вот тоже продолговатый пирог, который состоит из одной только начинки. Но у него есть еще и футлярчик. Футлярчик, сделанный из какого-нибудь теста, полагается нарезать вместе с ним, и есть вместе с ним они с английскими пирогами близкие родственники. В этой компании кулебяк видится очень естественным, очень такая натуральная вещь в этом ряду. В конце концов, там же где-то рядом лежит еще одна похожая штука. Это вообще одна из вершин мировой гастрономической мысли, то, что называется биф Веллингтон. Это ростбиф, причем искусство заключается в том, чтобы этот ростбиф был зажарен очень нежно, чтобы он оставался розовым, сочным, почти с кровью. И вот ростбиф этот окружен обычно несколькими дополнительными слоями. Обычно там есть слой из мелко нарезанных грибов, какая-нибудь зелень вроде шпината. А сверху тоже корочка из теста, обычно красиво, очень украшенная. И доблесть повара заключается именно в том, чтобы внутри этот самый ростбиф остался не пережаренным, а корочка хрустела, была румяная и хорошо пропеченная. Во многих самых важных гастрономических школах мира именно этот рецепт, этого самого биф Веллингтона, это последний тур экзамена, самое сложное задание, которое предлагается ученикам. И вообще по умению изготовить биф Веллингтон часто измеряют, достиг или не достиг ученик мастерства настоящего повара. Ну вот, вот компания этой самой кулебяки, традиционного теперь, широко распространенного теперь французского блюда. Происхождение этого кулебяка во французской кухне, в общем, хорошо известно. Конечно, никто не оспаривает, что это вещь русская, что она пришла из России. Обычно связывают появление ее во Франции с человеком, которого мы много раз уже упоминали в разных наших историях, с человеком по имени Огюст Эскофье. Это был основатель современной французской кухни, человек, который все в ней как-то систематизировал, классифицировал, разработал целую таблицу французских соусов, чем-то похожую на периодическую таблицу Менделеева, установил раз и навсегда правила поведения настоящей, хорошо обученной кухонной команды на кухне ресторана или какого-нибудь большого отеля, разработал систему распределения обязанностей, в общем, внес очень много порядка во французскую кухню. Он родился в 1846 году, то есть в середине 19 века, и пик его творчества пришел на границу веков, на конец 19-го, начало 20-го. Он много работал во всяких больших отелях, он прославился своей работой в лондонском Рице, он работал и значительную часть своей жизни прожил в Монте-Карло, во всяких этих роскошных отелях, которые примыкали к казино и всяким увеселительным заведениям. В общем, блестящий был такой чувак, но начинал он очень скромно. Он вообще происходил из очень скромной семьи, из семьи, между прочим, кузнеца. Но в кузнецы явно не годился, потому что был очень тощий, очень щуплый. И вот уже в 13-летнем возрасте, в 1859 году, его отдали учеником в ресторан. В ресторан, которым владел его дядя, брат его матери. Он назывался «Ресторан Франсе», французский ресторан, и помещался в самом центре Ниццы. Семья Эскофье вообще жила в тех краях, на юге Прованса. В то время Ницца была столицей Ниццкого графства, принадлежала итальянскому королевству Пьемонта и Сардинии, и вообще даже не была Францией. К Франции она присоединилась только в 1860 году, чуть-чуть позже. Ну вот, этот самый кулебяк был неспроста в этом ресторане, и говорят, что именно молоденький этот самый поваренок, который там работал, этот самый Эскофье, его и предложил. Неизвестно, он ли его разработал, но он как-то очень настаивал на том, что он нужен. Дело в том, что в этом ресторане было много русских посетителей, прежде всего русских моряков. Дело в том, что вот эти места, те самые, которые теперь называют Лазурный берег, это один из самых роскошных курортов мира, они традиционно очень интересовали приезжих из России и были, в общем, важным центром российского присутствия во Франции. Еще в середине 18 века, в 1749 году, в Ницце открылось российское консульство. А чуть позже, в 1770-х годах, в Вильфранше, это небольшой городок совсем рядом с Ниццей, буквально за мысом от нее, там очень удобная гавань, там впервые бросила якорь эскадра русского императорского флота под командованием Алексея Орлова. А с середины XIX века там была не просто гавань, а там была прям официальная русская военно-морская база в этой самой бухте Вильфранша. Савойский герцог предоставил Российской империи это право. А после 1860 года, после присоединения Ниццы к Франции, уже император Наполеон III это право подтвердил. И в Вильфранше по существу вот организовалась такая настоящая большая российская военно-морская колония для обслуживания этих судов. Сюда переселились разные военно-морские администраторы, чиновники, их семьи и так далее. В общем, в Ницце и ее окрестностях уже в это время насчитывали больше 200 русских семей, которые живут там круглый год. Это не была самая многочисленная колония, но она была довольно яркая, и в ней было немало состоятельных людей, немало офицеров, в том числе высоких офицеров, немало дипломатов. Все они, конечно, были какого-то серьезного дворянского происхождения. И, в общем, с середины XIX века Ницца сделалась очень популярным зимним местопребыванием русской аристократии и очень популярным курортом. В 1856 году сюда начали приезжать члены российской царской семьи, и, в общем, так это и продолжалось, и развивалось, пока, понятное дело, после революции и во время гражданской войны здесь вообще не случился колоссальный наплыв русской эмиграции. Огромное количество людей сюда приехало и попыталось здесь обосноваться. Вот. Между прочим, между вот этим самым Вильфраншем, где была русская военно-морская база, и самой Ниццей не было никакой железной дороги, была только такая довольно узкая тропа, можно было только верхом пробраться, даже, в общем, повозка сколько-нибудь серьезная не могла там пройти, ну, или можно было на лодке или на каком-нибудь кораблике оплыть вокруг мыса по морю. И никто иной, как русская императрица Александра Федоровна, вдова Николая I, которая очень любила сюда приезжать, в 1856 году профинансировала строительство дороги. И эта дорога была и названа в ее честь бульвар императрицы России. До сих пор есть в Вильфранше улица, которая является началом этой дороги, и которая по-прежнему так называется бульвар императрицы Александры Федоровны. Так что вот неспроста. Много там очень было русских, и вот в одном из центральных ресторанов города, в одном из центральных главных мест Ниццы, это называлось Пляс Массена, она до сих пор существует, широкая, большая, красивая площадь. Ресторана, правда, этого нет, он закрылся в 1910 еще году. Вот там появилась эта самая русская кулебяка вместе с другими русскими блюдами, которые, конечно, с большим восторгом были встречены русской публикой в Ницце живущей. Понятно, что не то чтобы были обязательно нужны все эти приключения русского флота на юге Франции для того, чтобы кулебяка могла прийти во Францию. Она там вполне могла появиться и раньше, благодаря кому-то другому, потому что, конечно, с Россией были связаны имена многих очень ярких героев французской гастрономической истории. И с французской кухней, и традицией работать в России для французских поваров связаны судьбы многих людей, чьи имена мы до сих пор помним. Ну, прежде всего, это Антонен Карем. Про него у нас даже был отдельный специальный выпуск, и, кажется, не один. Вы обязательно это послушайте. Очень увлекательная биография. Человек, который создал высокую французскую кухню, превратил ее в высокое искусство. Такой отец, основатель того, чему принято поклоняться в мировой гастрономии. Вот этот самый Антонен Карем служил в Петербурге по приглашению царя Александра I, правда, совсем недолго, буквально пару месяцев, в 1817 году. Он был вообще человек такой очень непокорный и с достаточно тяжелым характером, неусидчивый, так что долго в Петербурге со всеми его интригами и там всякими придворными прелестями не прожил. Но, тем не менее, след свой оставил и, наоборот, привез во Францию из России немало всяких знаний. В частности, он был первым, кто начал внедрять так называемую русскую подачу. То есть такой способ обслуживания гостей за столом, на высоком приеме, за ужином и так далее, когда гостям официанты приносят блюда одно за другим или приносят на больших таких красивых блюдах. Каждый может взять себе кусочек или приносят заранее уже разделенные на порции по-разному. В отличие от французской подачи, которая предполагала то, что стол с самого начала уставлен едой в два слоя, и вот все, начиная от первых закусок и кончая десертами, сразу там стоит, и каждый может дотянуться до чего ему хотелось бы дотянуться. Вот. Еще один человек, тоже связанный с Россией, это Робен Дюбуа. Почти 10 лет, начиная с 1845 года, проработал он в России у князя Алексея Орлова и, вернувшись, тоже очень много привез разного русского оттуда. В частности, привез то, что называется «во-орлов» – телятина по-орловски. Это такие ломтики телятины, которые переложены слоями картошки, грибами – и запечены под соусом бешамель. Бешамель, вы помните, что это такое. Это, в общем, мука с молоком и там с некоторыми загустителями и со специями. Один из простейших базовых французских соусов. В общем, на самом деле, что-то похожее на несладкий заварной крем. Только гораздо более жидкий, конечно. Вот, под соусом бешамель, под шапкой из сыра. Вот этот самый во-орлов. Если мы к нему приглядимся, то поймем, что это не что иное, как прообраз того самого ужасного такого советского хрючева, который держали в своем меню буквально все советские провинциальные рестораны, и который был, надо сказать, довольно популярно во многих семьях советского времени. Это то, что тогда называлось мясо по-французски, помните? Правда, там телятина была заменена на свинину, грибы, конечно, куда-то делись, зато образовался лук, нарезанный крупными кольцами, все это вот такими слоями укладывалось, вместо бешамеля в лучшем случае сливки, а чаще всего вообще майонез, ну и сыриком сверху посыпать, запечь — самое милое дело. Кто бы мог подумать, что в основе этого всего во-орлов. Ну, тем не менее, нам придется с вами, поскольку мы уж этим занялись, выяснить истинную историю кулебяки на ее неоспоримой всеми признанной родине в России, откуда она, что называется, есть пошла. И, как всегда, начнем с имени, начнем с этого странноватого слова. Что это такое за кулебяка и откуда она взялась? Тут как раз ясности гораздо меньше, чем с происхождением самой этой еды. У Владимира Ивановича Даля в словаре живого великорусского языка нет отдельной статьи для кулебяки, зато есть статья для глагола «кулебасить». Он пишет, что «кулебасить» – это значит «сгибать что?» «Валять руками», «сваливать», «мять», «гнуть», «складывать», «стряпать» и «лепить». Ну и вот тут внутри статьи появляется «кулебяка длинный, не круглый, пирог из кислого теста с кашей или с капустой и с рыбой». Дальше он приводит разные примеры употребления этого слова в русских текстах и начинает сразу бороться с мнениями об иностранных заимствованиях. «Рейф», – пишет он, – «конечно, неправ. Неправильно производит кулебяку от немецкого слова «коглебеке», то есть запеченная капуста, от слова им же сочиненного, потому что есть малороссийское слово «кульбака», есть это слово, которое определяет еще и куль, мешок, и от него разные глаголы кулебачить, кулачить, кулемесить и так далее. В этимологическом словаре русского языка Александра Григорьевича Преображенского, это еще один очень авторитетный русский филолог, уже написано, что кулебяка – это пирог с капустой, кашей, рыбой, и производится он, во-первых, что может быть, пишет он, от финского слова «кала», то есть «рыба». Впрочем, он тут же сам начинает в этом сомневаться и говорит, что этим объясняются только первые три звука, и то не вполне по-фински, потому что это все-таки «кала», а не «кула». Спорит опять с этим «кохлебаком», с запеченной капустой, но зато напоминает о том, что, в конце концов, это похоже на колобок. Да-да, на тот самый колобок, и, по всей видимости, это вещи связанные, родственный, вот этот вот колобок, который по коробу метен, по сусекам скребен, это такая самая примитивная на свете кулебяка с ничем. Надо думать, что слово это произошло из довольно древних времен. Вот в расходных книгах, например, Кирилла Белозерского монастыря его нашли. Это 1603 год, самое начало 17 века. Да и в разных местных говорах, особенно северных, вот, например, в вятских говорах, лингвисты находили еще с 18 века слова типа «кульбака», которые означали «пироги с рыбой». Правда, не совсем такие. Это было довольно примитивное такое создание, когда просто целую рыбину, иногда даже не потрошенную, не чищенную, оборачивали пресным тестом, запихивали ее в печь и вот таким способом запекали. Потом тесто снимали, корку эту выбрасывали, даже никто ее не ел. И выгребали эту запеченную рыбу иногда просто ложкой, потому что она там плавала в своем собственном соку. Но, тем не менее, называлось это все кульбакой. Вообще, в русской литературной традиции, надо это признать, ничего не поделаешь, принято было очень скептически относиться к старой русской гастрономии отдаленных времен и отмечать то, что она была достаточно бедная, достаточно примитивной. И, к сожалению, в этом много справедливого, потому что действительно, что называется, ассортимент того, что было в руках у старого русского повара, в древние времена, в давние времена, в то, что мы называем временами Средневековья, ассортимент был довольно незначительный. Если говорить там об овощах, о фруктах, о специях, не очень много чего у него было. Ну, понятно, что не было ничего, что прибыло впоследствии из Америки. Не было ни картошки, ни помидоров, ни баклажан, ничего такого. Была капуста, были разные виды репы, были огурцы, были некоторые виды тыквы, не очень многочисленные, но кое-какие были. Были кое-какие бобовые, прежде всего горох и разные разновидности гороха. Вот это то, чем располагал повар в старой России. Понятно, что много всякого пришедшего из лесу. Грибы, ягоды, какие-то лесные травы, которые могли быть использованы. Дичь и огромное количество рыбы. Об этом мы поговорим с вами чуть-чуть попозже, про буквально засилие рыбы в русской кухне. Но, тем не менее, в целом довольно немного было, особенно не разойдешься. Специи кое-какие были, был имбирь, были разные виды перца. Они, в общем, добирались до России и через Китай, и с юга, через Иран, через Турцию. Так что этим, несомненно, пользовались. Да, русская кухня еще отличалась тем, что в ней довольно хорошо было с солью. В России немало есть мест, богатых солью в разных формах. Иногда каменная соль, иногда рассол из-под земли добывали. Да и морская соль тоже использовалась. Поэтому, этих проблем во всяком случае не было. Есть такие мировые гастрономии, которые веками жили при очень значительном дефиците соли. К счастью, русской кухне это не свойственно. Вот, например, исследователь русской жизни Михаил Иванович Пыляев, он, впрочем, больше всего известен своей очень увлекательной и забавной книжкой под названием «Замечательные чудаки и оригиналы». Она издана была в самом конце XIX века. Но он, в том числе, и достаточно серьезно занимался русской историей. И вот что он пишет о том, как он представлял себе русскую кухню старых времен. «В 17 столетии еда наших предков была крайне неприхотливая. Обыкновенную пищу простого народа был ржаной ячменный хлеб с чесноком или ячменная каша. Щи составляли уже роскошное кушанье, и даже больше того, если в них было ржавое свиное сало. В военное время в войсках пища была сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота и еще более чесночный и луковый запах – делали их почти несъедобными. Притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьим». И дальше он пишет. «Из мясных явств самые обыкновенные были говядина, баранина и свинина, также домашняя и дикая птица. Индейки появились у нас около 1625 года. Приготовление мясных блюд было весьма просто. Почти все мяса варили в одной воде с небольшим количеством соли, лука и перца. И нередко различные роды мяса варились в одном горшке. К мясным кушаньям на стол ставили в приправу соленые огурцы, соленые сливы и кислое молоко». По всей видимости, из этого довольно скудного и довольно бедного состояния русскую кухню начали вытаскивать именно пироги, они начали развиваться довольно обильно, довольно обширно, и они позволили разнообразить искусство повара. Они помогли смешивать разные ингредиенты и продукты в разных комбинациях и подвергать их каким-то, ну, более сложным процессам обработки. Кроме того, важно вот что понимать, что огромную роль во всем этом играло просто устройство дома, устройство жилища, центральным элементом которого была печь. И не просто печь, а огромная печь, тяжеленная, могучая, с колоссальным вот этим внутренним подом, внутренним пространством, в котором сгорали дрова. И там же, собственно, пища и готовилась, на краю вот этого вот жерла, с помощью которого отапливали весь дом. В жарких странах вообще люди много готовят на улице, во дворе. Они разводят там огонь, устраивают очаг той или иной конструкции. Дальше в этом очаге устанавливают или вертел, или там какие-нибудь палочки, шампуры, или решетку, или горячие камни, на которых можно что-то жарить, или казан там ставят на эти угли, или под ним разводят бурный огонь, и в нем чего-нибудь такое варят. А тут вот особенно во дворе не разгуляешься в том климате, в котором существовала Россия и существует до сих пор. И готовить большую часть года приходится внутри дома, в закрытом помещении. Да и половину этого помещения занимает вот эта вот огромная печь. Приходится придумывать те технологии, которые для этой печи хороши. Прежде всего, пироги. В печи удобно печь. Как вас не удивит эта фраза, но, тем не менее, это так. И это действительно очень многое для русской кухни определило. Именно не жарить. Ну, варить еще туда-сюда, можно туда горшок какой-то задвинуть, и он через некоторое время закипит. Но печь – это вот самое оно – обернуть в тесто. Тем более, что понятно, что если какие продукты были в распоряжении русского повара, то было много злаков, было много муки, и самой разной, и ржаной муки. Прежде всего, надо сказать, ржаной. Больше всего, конечно, использовалась ржаная мука и ржаное тесто, но были и другие. Был и овес, было просо, и, конечно, была пшеница, и были всякие более экзотические и редкие злаковые, типа там полбы и так далее. Из всего этого можно было тесто соорудить, и в русской культуре работа с тестом и с кислым, то есть дрожжевым, и с пресным очень и очень хорошо развита с давних времен. И вот уже Николай Иванович Костомаров, великий русский историк, этнограф, публицист, собиратель фольклора и русского, и украинского, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, автор знаменитого многотомного труда «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», он, среди прочего, написал отдельный труд под названием «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 16-17 столетиях». Впервые это было опубликовано в 1860 году. И вот что он там уже пишет. «Из кушаньев, приготовляемых из теста, занимают первое место пироги. По способу печенья они были пряженые и подовые. Подовые были всегда из квасного теста, пряженые иногда из квасного, иногда из пресного. Мука для них употреблялась пшеничная, крупичатая или толченая, смотря по важности дня, когда они готовились. Пеклись также и ржаные пироги. Все вообще русские пироги в старину имели продолговатую форму и различную величину. Большие назывались пирогами, малые – пирожками. В скоромные дни они начинялись бараньим, говяжьим и заячьим мясом, несколькими мясами разом, например, бараниной и говяжьим салом, также мясом и рыбой вместе с прибавкой каши или лапши. На масленице пекли пряженные пироги с творогом и с яйцами, на молоке, на коровьем масле, с рыбой вместе с искрошенными яйцами или с тельным, так называлось рыбное блюдо, приготовленное вроде котлет. В постные рыбные дни пеклись пироги со всевозможными родами рыб, особенно с сигами, с нитками, лодогой, с одними рыбными молоками или с визигой, на масле конопляном, маковом или ореховом. Крошеная рыба перемешивалась с кашей или с сарацинским пшеном. В В постные нерыбные дни пеклись они с рыжиками, с маком, горохом, луком, репой, грибами, капустой, на каком-нибудь растительном масле или сладкие с изюмом и другими разными ягодами. Сладкие пироги пеклись и не в пост. Вместо пирожных вообще пироги, за исключением сладких, подавались горячему. Межух. Ой, слушайте, тут есть что объяснить в этом тексте. Значит, во-первых, мы здесь видим разделение на три типа дней. И это, конечно, важнейший фактор вообще для всей русской гастрономической традиции. Да и не только для русской традиции. Вообще весь мир цивилизованный, в частности, европейский, жил вот в этом ритме. В ритме поста. Точнее, многочисленных постов, которых немало было в течение года. Так вот, три вида дней. Скоромные дни. Это те немногие, прямо скажем, дни года, когда никакого поста нет, можно есть что угодно. Можно есть животную пищу, можно есть мясо, можно есть масло, можно есть любые молочные продукты, можно есть яйца. В общем, ни в чем себе не отказывать. Дальше начинается пост, но пост двух видов. Бывает тот пост, в который можно есть рыбу. В течение недели, надо сказать, дни тоже по-разному менялись, когда можно, когда нельзя. Бывает пост с рыбой. А бывает пост и без рыбы, когда вообще допустима только растительная пища и только разные продукты растительного происхождения. Это касается и масла, и так далее. И когда, забегая вперед, скажем, очень спасали грибы, которые были поставщиком белка кое-каким. Ну, грибы вообще не самая богатая пища в смысле ее химического состава, но кое-какой белок в ней есть, кое-какой протеин. Так что вот грибами, что называется, спасались. Вот это первое, что надо иметь в виду. Мы еще с вами про это будем разговаривать по разным поводам. Что еще из текста Костомарова нам предстоит как-то объяснить, если еще непонятно? А, подовые пироги. Ну, очень просто. Пироги, которые пекутся на поду, то есть, собственно, на дне печи. Это то, что, собственно, печется. Есть еще прижёные. Что такое прижение? Это жарение в масле. Причем, надо сказать, в довольно большом количестве масла. Вот считается, что правильное прижение – это когда то, что вы в масле жарите, там, скажем, на какой-то сковородке или каком-нибудь противне, так, что называется, примерно по пояс в это кипящее масло погружено. Так что жалеть не надо. Масло может использоваться самое разное. Могут быть разные растительные, может быть даже расплавленное животное масло или какой-нибудь говяжий жир или свиное сало или еще что-нибудь. Это не так важно, а важно то, что вот это принципиально другой способ изготовления этих самых пирогов, не печь, а жарить. Ну, впрочем, до сего дня любая хорошая хозяйка или любой хороший хозяин, любой хороший повар или повариха прекрасно это знает, небольшая в этом во всем хитрость. Что еще там упоминалось? Визига. Чрезвычайно ценный для любого пирога с рыбой ингредиент – это редкая вещь. Ее теперь не найдешь, но когда-то ее производили в очень больших количествах, поскольку много добывали осетров. Визига – это хорда, струна, которая содержится в хребтовых хрящах осетровой рыбы. Осетровые рыбы вообще очень древние, они устроены очень особенно, у них и чешуя очень специальная. И внутри они такие необычные, и у них и костей-то, собственно, нет. Вместо костей у них там такие своеобразные хрящи, если кто помнит еще, как выглядит осетрина. И вот из хребтовых хрящей осетра можно было выдернуть такой шнур. Это, собственно, и была визига. Ее сушили, провяливали, проветривали, продавали такими связками. И потом вот, собственно, она шла в пироги, очень ценилась, потому что давала сильный, яркий рыбный вкус, такой очень пряный, очень заметный. Ее нужно было размачивать, долго разваривать, ну и потом, нарезав, накромсав, запускать ее в пироги. Также, конечно, в пирогах ценились в рыбных и разнообразные, так сказать, рыбные субпродукты. Рыбные молоки, например, рыбная печенка. Иногда шла икра туда, но не та икра, которую употребляли отдельно в пищу, осетровая или там лососевая икра, а у очень многих, в том числе речных рыб, брали эту икру и как-то ее обрабатывали, жарили, например, запекали и отправляли тоже в эти самые пироги. Так что вот, получалось довольно разнообразно. Для того, чтобы понять, как была устроена старая русская кухня, нужны, конечно, исторические документы. И такими документами прежде всего становится монастырская литература. Монастыри традиционно на Руси очень тщательно вели свое хозяйство, учитывали все, что они производили, все, что они тратили, все, что через них проходило. Существовала вот эта вот культура записи вообще в стране, которая совсем-совсем не была поголовно грамотной, и в которой грамотные люди, вообще способные писать и читать, в значительной мере концентрировались в монастырях. Ничего удивительного, что это там и происходило. Но не только монастырские книги. Иногда попадаются еще всякие удивительные документы. Например, один, который буквально стал Библией историков русской гастрономии старых времен. Книга, которая позволила очень многое понять о том, как устроена была русская кухня. Это очень особенный документ. Он называется «Расходная книга патриаршего приказа кушаньем, подававшимся патриарху Адриану и разного чина лицам с сентября 1698 по август 1699 года». Так эта книга называется уже в современном издании, когда уже использовалось современное летоисчисление, общепринятый календарь. Выглядит она очень странно, очень сухо, потому что это просто методичная запись день за днем без единого пропуска того, что подавалось к столу патриарха Адриана и разных людей, которых он угощал. Иногда ничего. Бывают такие дни, когда прямо написано, что сегодня патриарх не кушал. Бывает буквально кусочек хлеба, ну там какого-нибудь ситника ему приносили, или какого-нибудь горохового киселька, или капусты с хреном. И вот за весь день это единственное, что он съедал. А бывали колоссальные обеды и ужины, громадные банкеты с гигантскими листами съеденного. Все это собрал очень интересный человек, замечательный российский историк и краевед, его звали Андрей Александрович Титов. Он жил в Ярославле и вокруг Ярославля владел там большим имением в Ярославской области теперь. Там теперь поселок, который называется Красный Октябрь, если вдруг кто знает, это Борисоглебский район. Вот там было село Петровское, которое купил этот самый Титов. Он был человеком, влюбленным в эту землю, особенно в старинный русский город Ростов Великий. Занимался реставрацией Ростовского Кремля, был много лет старостой церквей в Ростовском Кремле. И он был одним из инициаторов и финансистов при создании Ростовского музея церковных древностей, одного из очень важных центров русской культуры и изучения русской истории. Он был и предприниматель довольно успешный. Он унаследовал большое предприятие и меховую торговлю от своего деда, продажу текстиля, пушнины со множеством магазинов в Ростове, в Ярославле, в Петербурге. На Нижегородской ярмарке у него было постоянное торговое место. И он коллекционировал древности. В конце 1870-х годов он увлекся коллекционированием старых документов и рукописей, собрал громадное частное собрание старинных рукописей, больше 5000 документов, потом пожертвовал их императорской публичной библиотеке, это Российская национальная библиотека в Петербурге теперь. Значительное количество этих документов он издавал со своими предисловиями, пояснениями, примечаниями, оглавлениями, предметными указателями. Он был очень хороший специалист по, так сказать, аппарату текста. Больше 700 источников он опубликовал. И вот, в частности, вот эту удивительную книгу, расходную книгу патриаршего приказа с перечислением всего, что ел патриарх. Что за патриарх, кстати? Патриарх Адриан. И это последний русский патриарх, так сказать, перед Петром Первым. Собственно, уже в эпоху Петра Первого он был возведен на патриарший престол. Перед ним был такой патриарх Иоаким, а этот самый Адриан в 1686 году стал митрополитом Казанским и Свияжским. Это было довольно важное место, большая очень митрополичная кафедра, и много было народу и храмов, и монастырей, которые подчинялись ему. Потом постепенно он стал занимать все более и более значительное место, и в последние годы жизни патриарха Иоакима, когда тот фактически уже отошел от дел, и некоторое время после его смерти этот самый Адриан управлял Московской епархией, хотя по-прежнему оставался митрополитом Казанским. Говорят, что Петр имел другие виды на патриаршее место и не очень был доволен, что ему пришлось согласиться с назначением Адриана очередным патриархом. Он был с ним в довольно напряженных отношениях. А Адриан не очень одобрял все то, что царь вытворял. Всякое бродобритие, всякое насаждение курения, отмену национальной одежды, всякие бытовые нововведения и всякие потехи, которым славился Петровский двор. Впрочем, они поддерживали внешние такие достаточно корректные отношения. И, например, когда Петр уехал в 1697 году уехал в Европу, вот в этом знаменитом Великом посольстве под именем Петра Михайлова, он прямо получил благословение от патриарха, он объяснял ему, зачем он едет, переписывался с ним в пути, особенно пока он жил в Амстердаме, Петр, он написал патриарху несколько писем, получил от него несколько ответов и, в общем, старался ему понравиться, это видно. Написал, например, что вот он не просто так поехал за границу, а для того, чтобы добиться доброго приобретения морского пути, то есть, короче говоря, чтобы научиться морскому делу, прежде всего, и научиться строить флот, для того, чтобы со временем предпринять войну против врагов Христова имени, турок, и явиться с помощью Божией освободителем находящихся под их игом восточных христиан. Вот что он объяснял патриарху Адриану, явно желая ему понравиться. Так что все было очень непросто. Но в 1700 году, когда Адриан умер, нового патриарха не получилось. И патриаршая кафедра, как это принято было тогда говорить, вдовствовала, то есть оставалась незанятой. Петр противился тому, чтобы назначались новые патриархи, и так, в общем, это все и установил, что с этого момента церковью управляли никакие не патриархи, а управлял синод, такое министерство церкви во главе с прокурором Священного Синода, и это продолжалось очень долго, собственно, до революции, до 1917 года. В декабре 1917 года появился только тогда первый патриарх новых времен, это был патриарх Тихон, но это уже была совсем другая эпоха и совсем другая история. Так вот, этот самый Адриан был человеком к моменту, когда он сделался патриархом, уже достаточно пожилым, и вел он такой довольно строгий, я бы сказал, образ жизни, но очень много было протокола в этой его жизни. Очень много было ситуаций, в которых он должен был принимать огромное количество гостей. Иногда это принимало какие-то совершенно циклопические формы. И вот в этой самой книге это, собственно, и зафиксировано. Вот, например, 18 сентября 1698 года Святейший Патриарх принимал у себя гостей в честь празднования Дня Ангела Царевны Софии, которая к тому моменту была уже глубоко в опале. И вот за столом, за этим праздничным столом с гостями, было у него 40 блюд. И вот что там написано. «Святейшему патриарху подавано в келью столового кушания для празднества ангела благоверной царевны и великой княжны Софии Алексеевны и для поставления Иосифа, митрополита Псковского». Дальше следует перечисление. «Попошник». Попошник – это такой кулич, большой, богатый, и, судя по всему, довольно вкусный. Попошник почти всегда присутствовал на столе у патриарха. Дальше. Присол щучий. Звено белой рыбицы в рассоле. Щука паровая. Присол стерляжий. Окунь рассольный из живых. Лещ рассольный из живых. Линь рассольный из живых. Рассольный – это значит рассольник, суп. Огниво в ухе. Огниво – это, собственно, самая ценная часть рыбы осетровой, середина ее, там, где плавник – это самое жирное, самое вкусное.
Потрох. Уха щучья из живых, уха стерляжья из живых, уха окуневая из живых, уха леневая из живых, уха леневая на сковороде сухая. Пол головы белужьей просольной.
Пол головы – это не значит пол головы, это значит пол рыбы.
Это значит рыба, разделенная вдоль на всю свою длину вместе с головой. Вот соленая вот такая рыба. Пол головы белужьи просольной, пол головы осетра. Щука, гвоздки ростовские. Гвоздки — это значит маленькие щучки, такие как бы гвоздики. Их, собственно, ловили в изобилии в озере, которое было возле города Ростова. Щука-колодка из живых. Побольше, значит, щука. Щуки-гвоздки ростовские. Опять второе блюдо. Язь паровой, стерлядь паровая, звено белорыбицы паровой, схаб белужий паровой. Схаб – это такое полено. Такой поперечный срез белуги, белуга огромная, рыбиной. Вот такое бревно, отрез такой назывался схабом. Кружок тельной. Это значит блюдо, большое круглое блюдо, на котором лежало разное тельное. Тельное – это паровые котлеты, как бы, из рыбьего фарша. Из разных рыб с разными приправами, разными специями. Они были разного цвета, с добавлением разных овощей. Такой ассорти, значит, вот из этих рыбных котлет. Сбитень. Три пирога долгих с лицы. Пирог круглый с лицы. Пирог косой с сыром. Пироги пышки. Пироги подовые с лицы. Оладьи путные. Звено ставное. Шти с тешею. Четыре карася на масле. Щука-колодка из живых. Блюдо пирогов карасей. Блюдо правые. Блины красные. Яичница. Дальше начинается перечисление того, что полагалось разным людям, которые присутствовали при этой еде. Казначею с начальную братью икра, визига, щи со сметаной, ворончу кухи плотничьи, звена белужные, астраханские пироги, яства с кашей, попошники. Священием и братьям, кроме ухи и попошников, а вместо звеньев просольных щуки просольные. И так далее. Что под дьяконом, что дворянам всяким. В конце написано «кормлено 12 человек нищих». Что мы видим? Мы видим чудовищное количество рыбы. В общем, одно и то же. В общем, бесконечное повторение одних и тех же названий дорогой, качественной, особенной рыбы, но это подавалось каждый день в немыслимых совершенно количествах. И надо было как-то с этого спасаться. Надо было как-то это разнообразить. И разнообразили это вот, собственно, формами разных пирогов. И мы это видим, странное совершенно ощущение, когда кухня, с одной стороны, очень богатая, потому что много, вроде бы, разных названий, а с другой стороны, очень бедная, потому что сырье ее очень однообразно. Одна и та же дорогая рыба каждый день бесконечное количество раз. И так изо дня в день, вот в этой книге 360 страниц, и она охватывает период, как мы с вами видели, с сентября 98 года по август 99, то есть ровно год, мы видим, как это происходило. Что, в общем, они сидели на этой нескончаемой рыбной диете, при этом очень тщательно, конечно, учитывали, какой из трех видов дней именно сегодня. Это скоромный день, когда можно все, например, можно творог, можно яйца там, и так далее. Или это постный день, или это постный день без рыбы, тогда невероятное количество грибов. Вот там есть день, например, один. Я, когда пролистывал эту книгу, совершенно остолбенел. Трапеза из 22 блюд, и почти все это грибы. Самых разных видов, вариантов. Три пирога долгие с грибами. Пирог круглый с маленькими грибами. Два пирожка с груздями. Блюдо пирогов на троицкое дело. На троицкое дело – это из очень белой пшеничной муки, которая обычно использовалась для церковных просфор. Блюдо прежья, то есть жареных пирогов. Оладьи в патоке. Кисель холодный с соком. Грибы холодные под хреном. Грибы холодные с маслом. Грузди гретые с соком да с маслом. Грибы гретые маленькие с луком. Рыжики гретые с маком. Капуста шатковая с грибами. Значит, шинкованные, резанные. Галушки грибные. Два наряда грибов в тесте. Ну и так далее, и так далее. Сколько можно было употребить этих грибов? Это что-то совершенно чудовищное. Так и жили. Ужасно мучились, по всей видимости. Страшно обжирались, конечно. Если представить себе, что это все съедено, то просто ужас берет. Непонятно, как люди доживали до преклонных лет, сидя на такой диете. Кулебяка упоминается в этой книге, один раз. Читается она там как кулбака. На все 360 страниц один единственный раз. Но уже 10 лет спустя мы видим, что кулебяка становится очень распространенным, популярным явлением в русской кухне. И нам помогает это понять Василий Алексеевич Левшин, автор одной из самых первых больших, настоящих русских поваренных книг. Она называлась «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Левшин интереснейший, на самом деле, исследователь, такой настоящий графоман, прежде всего, написавший многие десятки книг, и научных, и полунаучных, и совсем ненаучных, и пьесы для театра. Всего 250 томов составляют его сочинения. Он был человеком близким к Николаю Новикову. Был, между прочим, масоном. Новиков назначил его в какой-то момент верховным орденским начальником. Происходил из чрезвычайно важного, благородного рода. И тут пусть простецкая фамилия Левшин вас не обманет. На самом деле он был потомком швабского старинного дворянина по фамилии Левенштейн. Вот откуда Левшин-то взялся, на самом деле, который появился в России еще в середине XIV века, в 1365 году он пришел на службу князю Дмитрию Донскому. Ну и вот как-то по традиции этого Левенштейна там переименовали в Левшина. Так вот, в этой самой книге «Русская поварня» это, ну, считается одна из самых первых основ русского гастрономического искусства, русской гастрономической литературы. Там уже отдельная большая статья под названием «Кулебаки». Для оных употребляется обыкновенно кислое тесто. Надлежит по приготовлению оное раскатать скалкою, положить какую-нибудь из ниже описанных начинок, загнуть сперва края раскатанной лепешки тестяной с длинного боку и на середине сложив защипать, а потом загнуть края с узких сторон, сладить к прежним, а также защипав, посадив в печь на листе. Когда поспеет, натереть сверху маслом. Начинки в них употребляются следующие. Кулебака с семгою. Кулебака постная с луком. Лук обжаривать в масле и употребить начинку. Кулебака с потрохами. Жабрей от осетрей или белужьей головизны изрубить стильным из щучины, стильным, ну, то есть с фаршем, из щучины или судака, и положить на дно кулебаки довольно толстым слоем. Поверх оного молок и других жирных частей осетрьего или белужьего потроху. Кулебака стильным, щуки и судака. Кулебака с сигом. Сперва положить в кулебаку каши или вышесказанного рубленого тельного, а она оной очищенного и выпотрошенного сига с его молоками или икрою. Так что вот, видите, множество уже разных видов. К началу XIX века все уже выглядело совершенно иначе. Сыграли свою роль развитие ресторанной индустрии. Кабаки перестали быть местами какого-то тупого обжорства и пьянства. Дворянская еда и еда боярская, так скажем, то есть людей высокого уровня, высокого класса, занимавших в русском обществе особое положение, перестало быть бесконечным тупым обжорством. Появилась культура высококлассной, иногда действительно роскошной кухни. Причем кухни на выходе, когда люди ели не просто дома, а куда они отправлялись есть куда-то, на какой-то прием, на большой званый ужин или специально для этого организованное место в ресторан. Ради этого уже можно было выйти из дома всей семьей, можно было там встретиться с друзьями, с деловыми партнерами. Конечно, влияние разнообразных контактов с мировой гастрономией, особенно с французской, с итальянской, с немецкой, все это стало ощущаться очень сильно, влиять очень отчетливо. И литература к русской кухне стала относиться совсем иначе. В ней стало читаться уважение, восхищение, сладострастие, не побоюсь этого слова. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня бы ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать суть еды вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty. И за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. И здесь, знаете, я вспоминаю, пожалуй, самый любимый свой кусок, который хочу вам прочесть, из замечательного писателя, о котором, к сожалению, очень мало помнят. Это Влас Дорошевич. Один из первых русских суперрепортеров, сказал бы я, человек, который объездил всю Россию, человек, который все повидал своими глазами, человек, который написал огромное количество того, что мы теперь назвали бы репортажами, написал очерки, картины русской жизни, самые разные, много раз для этого погружался в эту жизнь особенным образом, становился то разнорабочим, то землекопом, то бурлаком на Волге, то купцом, то еще кем-нибудь как-то для того, чтобы погрузиться, сменить профессию и потом, вынырнув оттуда, написать. Вот мы часто помним про Гелеровского, который как бы умел забраться внутрь народной жизни, но забываем про Дорошевича, и это очень зря. Я вам очень советую найти его книги, найти его рассказы, его очерки, его репортажи. Все это очень легко теперь в интернете раздобыть. Разумеется, на все на это нет, так сказать, никаких авторских прав. Никто вас не заставит это покупать. Это все можно качать бесплатно в любых количествах. Ну вот, смотрите. Вот картина, которую он нарисовал в 1905 году. Уже довольно позднее время. Очерк, который называется «Расчетный баланс». Расчетный баланс – это, собственно, экономический документ, которым описывался внешний торговый баланс Российской империи. И посвящен он довольно неприятным с точки зрения Дорошевича обстоятельствам, которые были связаны с тем, что русское сельское хозяйство и вообще русское хозяйство стало в очень значительной мере ориентировано на экспорт. И на экспорт стали уходить высококачественные продукты, и зерно, и особенно рыба, и даже яйца. Вдруг оказалось, что не так просто в России раздобыть высококачественный товар, потому что все уходит за границу, и от этого и цены растут, и снабжение нарушается, и так далее. Вот почему расчетный баланс. А вот как он описывает русскую жизнь. Это было в доброе, не старое время. Человек, собираясь прокатиться по Волге, думал в глубине живота своего: «Поедим». В Васильсурске под Корму подходила косовая лодка, и начинался торг, другими словами, ругань. «Сам жри!» – орал пароходный повар в не совсем чтоб белом колпаке. «Что ты мне маломерок-то суешь, черт, дьявол, лишман?» «Иван Федосеевич», – мягко и сукаризный отвечал, стоя на носу, рыбак в красной рубахе, которая надувалась и хлестала по ветру, как парус. «Иван Федосеевич, напрасно рыбу обижать изволите. Никогда рыба маломерком не была. 12 вершков без четверти стерлить. А вы в нее таким словом. Грешно вам, Иван Федосеевич». 12 вершков, 12 вершков, дразнился повар. «Сказано, меньше аршина к пароходу не подходи. Станет первый класс 12-вершковую стерлить есть». «Господи!» — сокрушенно вздыхал рыбак. «Да что они, с аршином, что ли, едят?» «Народ торговый», — резонно отвечал повар. «Глаз наметанный. Его в полвершке не обмешулишь». «И, Господи!» — снова вздыхал рыбак. И с очком доставал с одной лодки из садка, на этот раз уже аршинную стерлядь. А у пассажира при этих разговорах разыгрывалась фантазия в желудке. «Покажи стерлядей!» Официант приносил в решете свернувшуюся толстым черным кольцом стерлядь и спрашивал с готовностью палача, как будто она в чем была виновата. «Как с ей поступить, прикажете?» Стерлядь взбрыкивала, извивалась, летела вверх и снова падала в решето, на этот раз на спину. Она тяжко и медленно дышала, и при каждом дыхании ходуном ходил ее словно глазетовый белый с золотом жирный живот. «Чисто овчинниковской работы», — вздыхал официант. Пароход шел вниз по реке. Мимо плыли горы, бесконечные луга, дремучие леса, урочища, полные легенд, раскинувшиеся на версты села с десятками мельниц, а в пароходной кухне, словно в застенке, жарились, варились, белым ключом кипели, шипели и ворчали в масле аршины и аршины стерлядей. Повар сам приходил в столовую брать заказы. «Свари-ка мне, братец, пожалуй, ухи», — задумчиво и меланхолически говорил объевшийся пассажир. «Завтрашнего дня первого Спаса», — пробуждал повар благочестивые воспоминания. «По этому случаю кулебячки не разрешите ли?» «Сделай и кулебячки. Со стерлядочкой». «С чем же еще?» — пожимал плечами повар. Кулебяка шла к столу раскрасневшаяся, словно ей стыдно было, что она так жирна, а нижняя, пропитанная жиром корочка, шипела, словно сердилась. «Этакую жирную особу беспокоят, носят не кулебяка, а змея», — говорил официант, ставя на стол шипящую красавицу. Как перлы рассыпались по тарелке визига, серело в ней стерляжье мясо, и все это было пропитано золотистым, растаявшим жиром. Когда же поднимали крышку с миски, там оказывалась не уха, а горячее расплавленное золото. Ухи не съедалось всей.
«Остуди», — говорил пассажир, — «ужотка царский студень будет. Поем на ночь».
Повар конфиденциально склонялся к уху. «Рака допустить дозволите?»
«Допусти», — радостно разрешал пассажир.
Рака допускали к стерляди, и он в благодарность окрашивал застывшую в студень уху в нежно-красноватый цвет. А там шли солянка из стерлядей жидкая, солянка из стерлядей московская на сковородке, стерлядка паровая, блюдо из блюд стерлядь по-американски. И пассажир сходил спустя 4 дня в Царицыне, чтоб целый год не притрагиваться к стерлядям. Теперь не то. Ну, вот что там дальше. Теперь не то. Вы уж сами почитайте это. Большая история, очень трагическая, про то, как ни икры, ни яиц не найдешь, все ушло за границу. Кстати, интересно, что такое стерлядь по-американски, а? Я нашел. И это рыба, отваренная в таком богатом овощном бульоне, целиком ее подавали с грибным соусом на основе, наоборот, мясного бульона и красного вина. Так что, действительно, хитрая вещь. Вот русская литература просто битком набита к этому времени, то есть к концу XIX века, битком набита кулебяками. Какого классика не возьми, обязательно найдешь у него. Ну, самая знаменитая кулебяка русской литературы, конечно, у Гоголя. Ничего удивительного в этом нет. После всего того, что он нам написал в своих рассказах, в повестях, главное, в поэме «Мертвые души», от него следовало этого ожидать, что самую большую и яркую кулебяку мы получим от него, особенно после всех тех незабываемых описаний бараньего бока с кашей, там няни, теленка, которого хозяин воспитывал 2 года на молоке как родного сына. Помните? Ну и вот, наконец, после Собакевича, который, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и пока мест пили, разговаривали и ели, он в 15 минут с небольшим доехал его всего. Незабываемая, конечно, фраза про «доехал его всего». Я часто ей пользуюсь, когда вижу какого-нибудь обжора рядом с собой за столом. Ну так вот, после этого мы получаем во второй части «Мертвых душ», во втором томе, получаем поразительную совершенно сцену, где Чичиков по ошибке своего кучера Селифана попадает вместо имения полковника Кошкарева в другое имение, к помещику Петру Петровичу Петуху. И помещик Петр Петрович Петух страшно кормит своего гостя и не отпускает его, и требует остаться еще и еще, и в конце концов заставляет его заночевать. И вот что там дальше происходит. Том 2, глава 3. «За ужином опять объелись». Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой, «Барабан», — сказал, — «никакой городничий не взойдет». Надобно такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. «Да, кулебяку сделай на четыре угла», — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. «В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой — гречневой кашицы да грибочков с луком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого какого-нибудь там того». Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да и сподку-то пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, это раз того. Не то чтобы рассыпалась, а и стаяла бы во рту, как снег какой. Так чтобы и не услышал, говоря это, петух присмактывал и подшлептывал губами. «Черт побери, не даст спать», — думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно. «А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да сниточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того раз того, чтоб гарниру всякого побольше, да в свиной сычуг положи литку, чтобы он взбухнул хорошенько». Много еще петух заказывал блюд. Только и раздавалось. «Да, поджарь, да подпеки, дай взапреть хорошенько». Заснул Чичиков уже на каком-то индюке. В записных книжках Гоголя, еще задолго до начала работы над «Мертвыми душами», есть несколько записей. Видно, что Гоголь готовился, собирал материал по этой части. Типа таких: «Кулебяка из одного лука и хвоста самого или плеска, который весь из жиру, которого вбирает в себя все тесто». Плеск – это, собственно, вот хвост сама, самая ценная часть сама, потому что там нет ни одной косточки, кроме хребта. Ну и очень много ценного жира, который потом растекается. «Кулебяка головизна», – записывает Гоголь в записную книжку. «Пирог с головизной, то есть со всей головой осетра, с хрящом и со щеками, и с потрохами. Входит и тешка, нижняя часть». Еще одна запись из записной книжки. «Кулебяка с маленькой белугой в 5 пудов». Это вот то, что потребовалось Гоголю для того, чтобы написать «Мертвые души». В общем, это время, когда, собственно, писались «Мертвые души», то есть начиная примерно с 30-х годов 19 века. Это время зрелой, сложившейся, оформившейся кулебяки в русской кухне. Это то время, когда это был уже устоявшийся феномен национальной кухни. Кулебяка всем стало понятно, и все уже знали, что это такое. Это продолговатый пирог. В нем много разных начинок, и эти начинки могли располагаться 2 способами. Либо просто слоями, горизонтальными слоями, одна на другой, либо углами. Вот тут есть всякие обычно сомнения. Что это за углы? Это что, как в комнатах, что ли, раскладывали в квадратные кулебяки, в один угол одно, в другой угол другой? Нет. Раскладывали такими как бы треугольными слоями. То есть насыпали или накладывали начинку так, чтобы она у одного бортика, ну вот если считать в длину, да, у одного длинного борта начинки было много, а потом она как бы сходит на нет постепенно, и у другого борта ее мало. Получается такая вот как бы треугольная горка. Следующую начинку накладывают наоборот. У другого борта много, а к этому мало. И в итоге получается горизонтальная поверхность. Можно начинать сначала. Еще один угол сверху. Справа накладывать, слева накладывать, справа накладывать, слева накладывать. В общем, четных этих углов может быть сколько угодно. Бывало, что и 12. То есть 6 раз по 2 угла. Все это нужно как-то изолировать одно от другого. Изолировали блинами. Пекли специально пресные блины, опять учитывая степень постности дня. Иногда такие блины, в которых яиц не было и молока не было, но умели делать такое блинное тесто, которое фактически только из воды, муки и растительного масла. Пекли пресные эти самые блинчики, и этими пресными блинчиками перекладывали эту начинку для того, чтобы она не смешивалась там, где не должна смешиваться. То есть это игра двумя возможностями. Либо вы хотите, чтобы одна начинка влияла на другую. Тогда вы более влажную кладете выше, более сухой, и она туда вниз расплавляется и протекает. Или вы не хотите, хотите, чтобы они существовали отдельно, и каждая сохраняла свой вкус. Тогда перекладывайте этими блинами. Правило было такое, что при формировании этой кулебяки в результате внизу должны оказаться самые сухие слои, рис или каша какая-нибудь, или иногда использовалась лапша, а сверху более влажные. Вот там рыба, там могли быть и какие-то начинки животного происхождения. Например, очень ценили мозги, часто они шли в кулебяку, или костный мозг, который перемешивали там со специальными особенными видами масла. Там могла быть капуста, там могли быть всякие сочные овощи, там могли быть грибы. Причем грибы могли быть в каком-то соусе, в сливках, в сметане, с луком, еще с чем-нибудь. То есть это сложная комбинационная задача. Как уложить эти начинки так, чтобы они, протекая друг на друга, создавали особенные сочетания, особенные новые вкусы. И все это в итоге упаковывалось в тесто. И всему этому придавалась такая длинная батонообразная форма с тем, чтобы можно было резать поперек. И идея заключалась в том, что когда кулебяка разрезается поперек, вы видите на срезе все слои. Вам достается сразу все. Не то, что в одном углу одно, в другом углу другое. Нет. Вы получаете столько слоев, сколько в ней есть, и они вот друг над другом, и вы можете их различить. Вы видите ясные границы между ними. Этим вот качественная кулебяка отличалась от некачественной, что в ней в кашу ничего не перемешивается. Ну и, конечно, опять та же задача, что с одной стороны, то, что внутри, должно сохранить сочность, но не промочить все остальное, а снаружи должно остаться цельным, аккуратным, идеальной формы. Должна быть поджаристая, собственно, корочка такая, хорошо пропеченная, сухая и так далее. Все это довольно тонкая работа. Иногда приходилось специально проделывать дырки и вставлять какие-то трубочки для того, чтобы выходил пар из особенно влажных слоев. Иногда для этих трубочек использовались трубчатые кости, которые туда аккуратненько втыкались в качестве пароотвода. Сложная, в общем, вещь. Было чем заняться, но рестораны умели с этим справляться, умели наводить как-то серьезное по этой части искусство. И, в общем, это была вершина русского гастрономического искусства. Хотя, давайте заметим, что вершина-то вершина, но в какой-то момент производство этих кулебяк, конечно, было поставлено на поток. Вот у Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина читаем в его книге «Дневник провинциала в Петербурге». «Говоря таким образом, мы вышли на Невский проспект и поравнялись с Домиником. Зайти разве?» – пригласил Прокоп. «Ведь я с тех пор, как Изюмскую-то линию порешили к Елисееву, ни-ни, ну его. А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь – да огня на гривенник же проглотишь, и прав. Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут. Это уж скверно. Признаюсь, не хотелось бы заходить. Все пьешь, да пьешь, голова как-то. Да разве можно не пить?» Вот, идут, значит, провинциалы в Петербурге и обсуждают это. Ну и в результате согласились, съели по два куска кулебяки, выпили по две рюмки водки и решили там же остаться обедать. Это что за Доминик такой? Это что это такое? А это важнейшая петербургская гастрономическая институция. Это настоящее культовое место. Почти на протяжении 40 лет, в середине и в последней трети 19 века. Мы, кстати, с вами тоже это упоминали. Упоминали удивительным образом в нашей истории про мороженое. Потому что это было одно из первых мест, где в массовых количествах начали в Петербурге подавать мороженое. Открыл это заведение человек по имени Доминик Рицапорто. Он был швейцарец, уроженец знаменитого теперь города Давоса, того самого, где проходят всемирные экономические форумы. Ну, это было задолго до того, в 1841 году. Открыл уже свое первое в России кафе по европейскому типу. И оно вот называлось «Доминик». по имени этого самого владельца на Невском проспекте 24. Это здание до сих пор существует. Там какой-то унылый, довольно бесцветный сетевой общепит теперь. Ну, знаете, иногда стоит подойти просто для того, чтобы почтить память исторического места. Вот. Для этого, для того, чтобы открылось это заведение, пришлось целый сенатский указ издавать, потому что это было заведение совершенно нового типа. Оно могло не только кормить гостей, но и зарабатывать деньги, сдавая место для аренды во всякие игры. Ну, там и играли. В бильярд играли, в буль играли, в домино, в шашки, в шахматы. Там было огромное количество всяких петербургских знаменитостей. И Менделеев, и прочие ученые, и Достоевский, и Салтыков-Щедрин, и Чехов, и художник Репин, и кого там только не было. Разумеется, было много всяких шулеров, которые там, ну, где игра, там и шулер, понятно. Вот Достоевский, например, там однажды очень сильно проигрался. И это известный факт из его биографии, что он получил деньги от опекуна своего на покрытие ранее сделанных долгов, и благополучно опять их там проиграл в домино. Там играли в шахматы много и охотно. И, собственно, одним из фирменных угощений там была кулебяка, потому что это было просто и быстро. Кулебяки эти пекли там в промышленных количествах, потом разогревали и вообще превратили их в фастфуд по существу. Это было примерно то, что сегодня пицца, вот как мы заходим, как бы и быстро съедаем, или как-то за разговором, не замечая, поглощаем эту пиццу. А там это была кулебяка, которая продавалась ломтями. Для этого было устроено там специальное оборудование. Прямо в зале была стойка. На стойке стояла огромная водяная баня, в которой разогревали эти самые кулебяки и пирожки. И, кстати, вот то, что пишет, только что я вам прочел кусок из Салтыкова-Щедрина, где он там пишет про мерзлого сига. Так вот, это ровно имеется в виду, что они, эти кулебяки, готовые, по всей видимости, не просто охлаждали, они, возможно, их и замораживали, а потом размораживали на этой водяной бане. Поэтому сик-то мерзлый получался. Так что особенно это хорошо шло за игрой. Ну, вот примерно так, как, знаете, говорят, что сэндвич в викторианской Англии изобрели потому, что лорд Сэндвич был большой игрок в карты, ему не хотелось отвлекаться, и вот он, значит, просил своего повара, чтобы он ему придумал какую-то такую закуску, чтобы можно было из-за карточного стола не вставать. И тот ему предложил эти самые сэндвичи с двумя кусками хлеба. Вот так же эту самую кулебяку можно было прямо за игрой съесть. Наш с вами замечательный современник, историк Лев Лурье, считает, что там было недорого. Он это извлекал из разных документальных аналов Петербурга. И вот он пишет, что большая рюмка водки и чашка кофе и кусок этой кулебяки стоил в Доминике 60 копеек, что, в общем, вполне была такая щадящая цена в то время. Одним из этих источников, видимо, было знаменитое письмо Антона Павловича Чехова, который писал своему младшему брату Михаилу Павловичу о своей поездке в Петербург, про то, как он там ходил по разным гостям и по разным делам, посещал разных своих издателей и деловых партнеров. И вот он пишет: «Выпив у Игрека», Игрек – это был псевдоним Виктора Билибина, популярного тогда прозаика и драматурга, и журналиста, и друга Чехова, «выпив стакан крепкого, как деготь, чаю, я пошел с ним гулять на Неву». То есть не с чаем, не с дегтем, а с Билибиным. «На Неве мы катались на лодке, что произвело во мне впечатление. Из лодки мы отправились к Доминику, где за 60 копеек скушали по растягаю, выпили по рюмке и по чашке кофе». Ну, тут, правда, по растягаю, не по кулебяке, но, видимо, один черт. Как-то примерно стандартный комплексный обед. Чехов, между тем, автор, видимо, второго по значению после Гоголя описания русской кулебяки. Это изумительный совершенно и трагический, в сущности, рассказ «Сирена». Опубликован он в 1887 году, то есть это одно из ранних произведений Чехова, еще за подписью Антоши Чеханте. Он там вышел в петербургской газете, и это история про то, как в совещательной комнате суда судья пишет особое мнение, которое, видимо, должно изменить судьбу человека, которому только что вынесен приговор. Важный очень документ для того, чтобы кто-то не был осужден зря.
Порог него другие служащие этого суда. Они ждут, пока тот допишет. Ну и обсуждают. И кончается это все ужасно. Вот обсуждают они, обсуждают, и один из них говорит:
«Да», — согласился почетный мировой, жмуря глаза, «для закуски хороши также того душеные белые грибы с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить».
«Иван Гурьевич», — сказал плачущим голосом председатель, «из-за вас я третий лист испортил. Черт его знает, только об еде и думает»,
— проворчал философ Милкин, делая презрительную грибасу. «Неужели кроме грибов да кулебяки нет других интересов в жизни?» «Ну-с, перед кулебякой выпить», — продолжал секретарь вполголоса. Он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей ноготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакие кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком». Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себя кулебяку, пошевелил пальцами.
«Это черт знает что!» — проворчал участковый, отходя к другому окну.
«Два куска съел, а третий к щам приберег», — продолжал секретарь вдохновенно. «Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебить, велите щи подавать». Ну и, в общем, это все у них, конечно, плохо кончилось, потому что они все убежали ужинать и в какой-то момент не выдержал, собственно, и сам судья бросил свое особое мнение, ничего не написал, и человека погубил, и нечестный приговор в результате был утвержден. В общем, все кончилось очень трагически. Из-за чего? Вот из-за этого вот символа животного сладострастия, вожделение к кулебяке и готовности ради этого сломать человеческую жизнь. Практически в это же время бессмертный образ кулебяки используют практически с той же целью для изобличения порока и сытого равнодушия. Другой классик, Лев Толстой, в знаменитом своем памфлете «Церковь и государство», это 91 год, он пишет: «Церковь истинна и едина, и в ней пастыри и паства. И пастыри, Богом установленные, учат этому истинному и единому учению. То есть ей, Богу, все, что мы будем говорить, все истинная правда. Больше ничего нет. Обман весь в этом, в слове и понятии церкви. И смысл этого обмана только тот, что есть люди, которым без памяти хочется учить других своей вере». Для чего же им так хочется учить своей вере других людей? Самый простой ответ был бы тот, что попу нужны лепешки и яйца, а архиерею дворец, кулебяка и шелковая ряса. Вот так кулебяка становится символом обжорства, символом привилегий и символом человеческих пороков и человеческой спеси. Кулебяку мы найдем чуть позже и в классических русских поваренных книгах, в книге Людмилы Петровны Шелгуновой «Дешевый домашний стол», скоромные и постные, все это теперь доступно, поищите, все это легко можно воспроизвести. Все это становится вполне сегодня возможно, когда в нашем распоряжении и прекрасное кухонное оборудование, всякие миксеры, всякие блендеры, когда высококачественные дрожжи, сколько угодно, хоть сухие, хоть влажные, хоть такие, хоть сякие, хоть вообще готовое тесто. И у Елены Малаховец в «Подарки молодым хозяйкам» тоже кулебяка с рыбой очень подробно описанная. В общем, постепенно кулебяха превращается в биф Веллингтон русской кухни. Это вершина изобретательности в русской кухне и вершина гастрономической мысли на этой части земной поверхности. Она, кулебяка, наследница громадной многовековой традиции. Она способ выразить самые современные гастрономические идеи. В ней эксплуатируют самые разные принципы, множество всяких удивительных начинок, которые пропитывают друг друга, обогащают друг друга там, где надо, или аккуратно разделены и защищены друг от друга там, где не надо. Кулебяка может освоить теперь самые неожиданные новые ингредиенты, какие-то необычные крупы, хоть киноа, например.
и овощи, и экзотические виды рыбы, и переродиться в самые разные виды теста. Например, Джулия Чайлд, великая гастрономическая шоуменша, которая в 50-е и 60-е годы вела блистательные совершенно американские телевизионные шоу и пропагандировала там французскую кухню и предлагала американским тогда хозяйкам, это считалось сугубо женским занятием, в то время американским хозяйкам всякие удивительные приемы французской гастрономии. Она, во-первых, научила их кулебяки в ее как бы классическом виде, правда, она предложила делать ее не из дрожжевого теста, а из слоеного теста, покупать для этого готовое. Оно уже в то время продавалось в американских магазинах. Но она изобретала всякие новаторские кулебяки на эту тему и вообще переименовала кулебяку в нечто под названием «шулебяк» на американский манер. И это было устроено так. Она предлагала выпечь такой огромный блин прямо в духовке из блинного теста на противне, сделать прямоугольный большой блин, на нем расположить разнообразные начинки, она объясняла, какие именно, тоже, в общем, в основном рыбу, чаще всего лосось, и сверху это все завалить огромным комом, вы не поверите, заварного теста. Вот того теста, из которого делаются всякие эклеры, всякие шу, ну, вот такие, знаете, которые надуваются. Тесто, которое делается с большим количеством яиц, которое никакой формы не держит. Вот она предлагала просто сверху расположить кучу этого теста и засунуть в духовку. И оно поднимется очень сильно и распухнет, и приобретет очень красивую такую причудливую форму. И вот получалась такая сборная кулебяка, у которой внутри вот эти самые разные начинки, а снаружи вон что. Так что самые удивительные бывают штуки, и все это по-прежнему кулебяка. И надо сказать, что у кулебяки явно большое будущее. У нее есть все, чтобы пережить века, не потеряться вот в этом будущем, выдержать конкуренцию, победить в естественном отборе. Человечество, между прочим, не так много придумало блюд с таким потенциалом. И вообще не каждая национальная кухня может похвастаться таким достижением. Вот итальянцы очень хвастаются своей пиццей. Почему? Потому что пиццу можно бесконечно усовершенствовать. Она может быть миллионы разных видов с самыми неожиданными начинками, ответвлениями, вариациями, формами и так далее. Или японские суши. Конечно, мы любим в них традицию, но мы любим в них и новаторство. Чего только мы не находим в этих самых роллах, в ресторанах, которые представляют собой передовую японскую кухню, вообще азиатскую кухню. Ну вот на том месте, где в этих ресторанах место для и возможности для творчества, там в русской кухне кулебяка. Одно из самых творческих произведений, один из самых готовых для творчества гастрономических жанров. Так что, знаете, пока есть Чайковский, Рахманинов, Толстой, Чехов, не знаю, там, Серов, Малевич, а также кулебяка, никакой кэнселинг русской национальной культуре не грозит. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории и поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти, там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Патреон и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify, на Тюнине, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.